Начальство принимает решительные меры по улучшению вашего питания. Теперь будете получать и белого хлеба по полфунта в день. Солдаты поразвязней бормочут между собой. Белый хлеб нам подходит, а продаваться за него не будем. 19-летний студент Семен, арестовавший Щегловитова, рассказывает. Пришли, а его дома нет. Стали швейцаршу допрашивать, где он, выдала. Да у зятя своего, Харитоненко. А где Харитоненко? Рассказала. Кинулись туда. Так обозлились, не дали ему ни шубы, ни шапки надеть, повели. А куда вы меня повезете? В Государственную Думу. Согласился. Посадили в извозчичью пролетку. К концу дня и вечером небольшие вооруженные кучки, во главе всегда студент, бросились на обыски по квартирам всех членов Совета Министров, кроме либеральных Покровского, Кригер-Войновского. Но никого не оказывалось дома. Не застали и князя Голицына. Взяли с его стола портфель и отнесли в Государственную Думу. Лейб-гренадеры на петербургской стороне вернулись с дневных нарядов в казармы пообедать уже в темноте. Вдруг крик по казармам: «Выходи на волю!» Выбежали во двор, а там уже не первый раз штатские с красным флагом, теперь человек 100. «Довольно вам подчиняться кровопийцам! Соединяйтесь с нами!» Часть гренадеров пошла с ними, выломали дверь цейхауза, толпа вооружалась. А другие гренадеры не решились и никуда не пошли. В офицерском собрании уже не осталось ни одного офицера. Семеновцы просидели весь день запертыми в своих казармах за загородным, пока вечером не подошла восставшая толпа. Тогда хлынули к ней. Ругань, крики, песни. Взяли оркестр и пошли к полицейскому участку. Разбили его, убили пристава, подожгли. Из толпы увязали труп пристава в пачке бумаг и бросили в огонь. К концу дня по всему городу уже закрылись все учреждения, магазины, рестораны, лавки, рынки, всякое предпринимательство. Никаких кинематографов и театров. Все или по домам затаились, или валят на улице в толпы. Веселые, дикие крики, стрельба в воздух повсюду. И автомобили всех видов. Так много оружия стало у штатских и у молодежи, что на Знаменской площади солдаты стали у них назад отбирать. А с некоторых грузовиков, наоборот, раздают в толпу лишнее оружие. Автомобили и толпы вытеснили с улиц всяких лошадей, телеги, сани, их почти не стало. Зато пугают всех легковые автомобили, где на воскрыльях лежат сумрачные солдаты и целятся вперед из винтовок. Иногда и из грузовиков целятся в разные стороны, на тротуары. Страшно становилось, и нельзя понять, за кого они, распоряжение ли им такое. Привести в изумление и в ужас всех непокорившихся революции. Солдаты останавливают любой автомобиль, где нет вооруженных, высаживают седоков, сами садятся и едут. А еще где добыть автомобиль? Да обыскивать дворы, взламывать гаражи, где-нибудь стоят, а нашли теперь шофера найти, и пусть везет. Стали шарить по дворам. У завода «Сангалли» на Лиговке была ожесточенная перестрелка. У пулемета нашли убитого юнкера Николаевского училища. В том училище разгромила толпа цейхгауз, некоторые переодевались в юнкеров, разбираюсь теперь. К вечеру сильно ожесточились к офицерам, с некоторых срывали погоны. На Невском офицер без ноги с костылем отказался снять, и его закололи штыком. А кого больше всего искали бить и убивать? Городовых. При беспорядочной и неумелой стрельбе когда пули шально отскакивают от стен, в один голос решали, что это городовые засели на чердаках и отстреливаются. Но нигде не находили их. И тем больше на них ярились. Вот на Пушкинской улице толпа людей что-то мутузит в своем центре, потом перестала. Наклонились посмотреть, разбежались. На снегу остался убитый полицейский. И куда-то все спешат — студенты с винтовками, матросы с винтовками, женщины с винтовками. На улицах все стрельба, стрельба. Неизвестно, кто в кого. Пешеходы при стрельбе жмутся к домам. Вечером толпы редеют. Многие сидят дома и даже свет потушили или зашторились, зажгли самые маленькие лампочки, лампадки. А по улицам, освобожденным от толп, еще быстрее и бешенее несутся автомобили, автомобили, гудки непрерывные, выстрелы, крики, кажется, вся армия переезжает. Наступило такое, что каждый житель столицы из 2,5 миллионов оказался предоставлен сам себе, никем не руководим и никем не защищен. Выпущенные уголовники и городская чернь делают, что хотят. Уголовники помнят камеры мировых судей, где их судили, и громят их. На второй Рождественской сжигали все дела мирового судьи, ворохи бумаг, а заодно грелись. С особым озлоблением и ничего не щадя громят квартиры приставов, всем соседям известные. Из одной такой с третьего этажа швыряли на мостовую имущество, мебель, выкинули и пианино. И все затем сжигали на костре. А какой-то человек, позже узналось, освобожденный из тюрьмы неприятельский агент Карл Гибсон, звал толпу громить охранку и увлек ее громить контрразведку Петроградского военного округа на Знаменской улице. Служащих контрразведки отвели в Таврический и посадили как охранников. Но дошло и до охранного отделения на Мытнинской набережной. Разгромили, пылало, на мостовой горели папки дел. Прохожие носками сапог подталкивали их в огонь. Другие выхватывали, просматривали. Третьи кипами уносили. Прохожий офицер сказал им: «И вам не противно брать в руки такую гадость? Бросайте, чтоб следа не осталось». И весь вечер и ночь Петроград ловил и убивал свою полицию. По ночному времени, далеко не отводя, убивал на улицах, топил в прорубях обводного канала, снаряжались автомобильные экспедиции за городовыми. А мысль массы, освобожденной от полиции, быстро зреет. Почему не погромить частные дома? В квартирах, хоть не найди офицера, ой-ой-ой, сколько добра можно прихватить. И начали ходить по квартирам. У вас офицеров нет? Разрешите проверить. Все ворота и подъезды велят держать открытыми для поисков и обысков. На Знаменской улице дворник не сразу отпер ворота прохожей банде. Его убили за это. За день были подожжены, кроме окружного суда, губернское жандармское управление, главное тюремное управление, Литовский замок, охранное отделение, Александро-Невская полицейская часть и много, почти все полицейские участки. Сожгли издание полицейского архива у Львиного мостика. Большой пожар был на Староневском. Уже в темноте, при огне, из окон как будто прыгали с высокого этажа люди. Большая толпа стояла и глазела. Оказалось, это чучело одетые выбрасывают. Горел полицейский музей. Говорили, пристава Александра Невской части подхватили на штыки и бросили в огонь. А финляндский батальон продержался и весь день, и эту ночь. Вечером от него были выставлены заставы между Горным институтом и Балтийским заводом, где несколько тропинок через Неву, и после разгрома толпой морского корпуса остановили движение, не пропускали никого ни туда, ни сюда. Из-за Невы пятна пожаров, глухой шум с выстрелами. Приблизился рев ликующей толпы, рев моторов, но через Николаевский мост финлянцы не пропустили их. В инженерном замке к ночи юнкера, не дождавшись атаки, так и ложились одетыми, винтовки у кроватей. А начальник училища решил не сопротивляться, и чтобы не волновать горячие головы, офицеры ночью собирали винтовки у спящих, не будя. Поздно вечером на Почтамской, в казармах Кексгольмского полка, ворота нараспашку, большой темный двор. А все окна светятся. И море криков, и шальная стрельба. Напуганные редкие прохожие перебегают, прижимаются к домам, ложатся на обледенелый тротуар. Поздно вечером революционная толпа дохлестнула и до измайловских казарм. Эта волна лилась с восточной стороны, а в те же последние минуты на север, через фонтанку в центр, вышло около двух рот измайловцев на подкрепление правительственным войскам и успели уйти. Разделил тех и других массивный, широкий, темный в ночи Троицко-Измайловский собор. Уцелевшие очевидцы уверяли потом, что в окружной темноте крест на куполе необъяснимо светился, и кто замечал, снимали шапки и крестились. Всегда бывало, у ворот поздно дворники стоят, сидят в тулупах, шаги запоздавшего прохожего гулки по пустой улице и безопасны. Сегодня вымело дворников, темны все окна, идти страшно. Вот двое засели в подворотне, и добрый час стреляют вкось улицы по чердаку трехэтажного дома, мол, там полицейский пулемет. Хоть не ответил ни разу. Кому-то и в окно влепили, звон стекол. Ночью после разграба Мариинского дворца многие охотники еще тянулись к соседней офицерской гостинице «Астория». Окна светятся, шесть этажей, и одни офицеры во где добыча. Но и отбиваться будут. Штурм никак не стягивался. Вести о петроградском солдатском мятеже к вечеру достигли и Оранинбаума. Там стояли два запасных пулеметных полка, единственная пулеметная подготовка на всю русскую армию. В них были мобилизованы и питерские рабочие с революционным духом. Теперь солдаты заволновались, собирались у казарм, разбирали пулеметы, винтовки, патронные ленты и патроны. В гуле, гомоне стихийно решили идти на помощь петроградским полкам. Офицеры пытались остановить. Тщетно. У них отбирали оружие. Пулеметчики захватили железнодорожную станцию, приказали готовить себе поезда, но не решились ехать, боясь умышленного крушения. Уже после полуночи пошли большой колонной по шоссе на Петроград. По пути еще присоединяли мелкие воинские части, еще разбивали склады, брали вооружение и провиант. Шли через Старый и Новый Петергоф, Стрельну. Колонна растянулась на много верст. Вели ее унтеры. Терпит квашня долго, а через край пойдет — не уймешь. Глава 154. Колоссальное четырехквартальное здание Адмиралтейства с четырьмя фасадами, семью подъездами и семью воротами могло вместить 10 и 20 таких отрядов, несколько полков, но беззвучно темнее, в самой еще спокойной части города, никем не угрожалось и для защиты своей не нуждалось даже и в пришедшем отряде. И эта неясность задачи, беспреимущественность такого решения перед каким-то другим, ненайденным, костенила не только штаб генерала Хабалова, но невольно сообщалась и рядовым. После целого дня бездействия и потерянного резерва Дворцовой площади просто чувствовалось каждой душой, что делается что-то не то. Хотя по городу всюду стреляло буянство, но без единой организованной воинской части, без единого строя и цепи. А улицы посвободнили в вечеру, и на самом деле отряду Хабалова были открыты все направления. Он мог наступать на Таврический дворец или без помех вовсе уйти из столицы, мог пойти и взять любое намеченное здание, освободить любых схваченных. Нет, Хабалов уже прочно отвел такую мысль или не мог ее понять. Он без труда и без надобности самовогнал себя в торжественный, грандиозный саркофаг адмиралтейства. Тут неприязненно встретил их помощник начальника морского генерального штаба, уже снесшийся с морским министром Григоровичем. Он жил в этом же здании, но якобы болен был сейчас. Морской штаб не может быть обращен в военный лагерь. Это повлечет приостановку текущих дел. Генерал Хабалов потупился и обмяк. Теперь уже и вовсе он не знал, куда ж идти. Но вмешался генерал Занкевич и дипломатично уладил. Отряду дали главный вестибюль и бесконечные коридоры первого и второго этажа вдоль Александровского сквера и Дворцовой площади. Пехоту и пешую полицию ввели в коридоры, кавалерию, конных городовых и артиллерию в обширные дворы.